В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Очередной выпуск новостей представит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главном. В России проходит Всемирный газетный конгресс. В Якутии наводнение. Сербия провозгласила независимость. В России нет независимого телевидения, многие газеты контролируются государством, заявил президент Всемирной газетной ассоциации Гейвин О'Рейли. Он выступил на проходящем в Москве Всемирном газетном конгрессе. Присутствовавший на форуме президент России Владимир Путин отверг критику. Подробнее об этой теме далее в программе «Время свободы». Под Петербургом проходит встреча уполномоченных по правам человека, представляющих все российские регионы. Выступая на форуме, представитель Совета Европы Томас Хаммерберг назвал среди наиболее острых проблем России – ксенофобию, армейскую дедовщину и продолжающиеся похищения людей в Чечне. Хаммерберг высказался за скорейшую отмену смертной казни. Напомню, что закон о запрете этой меры наказания принят во всех странах Совета Европы, кроме России. Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летний срок заключения в колонии в Читинской области, вновь помещен в штрафной изолятор. Как сообщается, экс-глава ЮКОСа получил взыскание за нарушение правил внутреннего распорядка колонии. Его адвокат Денис Дятлев назвал причину «надуманной». В якутском поселке Витим в результате резкого подъема воды в реке Лена подтоплены свыше 170 домов, более 70 жителей эвакуированы. Превысив критическую отметку почти на метр, вода в реке продолжает подниматься. В зоне наводнения находится свыше 4000 человек. Специалисты МЧС полагают, что река вышла из берегов в результате неконтролируемого сброса воды на Мамаканской ГЭС в Иркутской области.
Прогнозируемые уровни были ближе к критическим, но не должны были перевалить за критические. Однако с сброса Мамаканского водохранилища эти уровни перевалили. И сейчас они должны превысить уровни 2004 года, когда нас уже топило Витим.
Сказал представитель МЧС. Руководство Мамаканской ГЭС указывает на невозможность ограничить сброс из-за угрозы прорыва плотины. На центральной площади Петропавловска-Камчатского более 150 рыбаков разбили палаточный лагерь, протестуя против незаконного, по их мнению, распределения квот на вылов лосося. Акция объявлена бессрочно. Идет сбор подписей за отставку губернатора Камчатской области Михаила Машковцева, сообщает корреспондент Радио Свобода. Прокуратура Воронежской области предъявила сотруднику местной станции переливания крови обвинение в халатности в связи с попаданием в донорский банк препарата, зараженного вирусом иммунодефицита, рассказывает корреспондент Радио Свободы Михаил Жеребятьев.
В результате получения зараженной плазмы крови в одном из роддомов Воронежа была инфицирована молодая роженица. В декабре прошлого года Управление здравоохранения Воронежской области объявило о том, что препарат, изготовленный с применением зараженной донорской крови, получали 208 человек. Вместе с тем, неоднократно проводившиеся анализы не выявили в их крови вируса иммунодефицита человека. За последние полгода Росздравнадзор успел отозвать и вернуть Воронежской областной станции переливания крови лицензию на проведение работ с донорской кровью. Как сообщил Радио Свобода, исполняющий обязанности старшего помощника прокурора Воронежской области Сергей Власов, в деле о заражении вирусом иммунодефицита значится единственный обвиняемый. Он находится под подпиской о невыезде. Михаил Жеребятьев для Радио Свобода, Воронеж.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Сербии официально объявил о независимости страны. Два дня назад Черногория вышла из Государственного союза Сербии. Сегодня из Черногории начался вывод дислоцированных здесь сербских войск. Одновременно проходит эвакуация черногорских военнослужащих из Сербии. Подробнее об этой теме далее в программе «Время свободы». На палестинских территориях продолжаются акты насилия, рассказывает корреспондент Радио Свобода в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
В лагере беженцев Джабалия в секторе Газа произошел сильный взрыв, в результате которого погиб один и ранены два палестинца. Погибший активист Хамас Ибрагим Хали. В вооруженных столкновениях между боевиками Фатх и Хамас в секторе Газа были убиты по меньшей мере 6 человек. Группа боевиков Фатха обстреляла автомобиль одного из командиров боевого крыла Хамаса Ясира Аль-Гальбана, в результате чего он сам был тяжело ранен, а его беременная жена и брат, тоже боевик Хамаса, были убиты. В ответ боевики Хамаса убили троих боевиков Фатха в лагере беженцев Шаати в Газе. За последние полтора месяца в столкновениях между Фатхом и Хамас погибли около 15 человек. Несколько десятков были ранены. Возобновились перестрелки в Хан-Юнисе. В ближайшие дни в городе ожидается размещение дополнительных сил военизированной группировки Фатха, бригады мучеников Аляксы. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Бухаресте проходит Черноморский форум диалога и партнерства. Президенты Румынии, Украины, Молдавии, Грузии, Армении и Азербайджана обсуждают проблему энергетической безопасности, говорит представитель Румынии.
Мы должны все совместно выработать новое видение региона Черного моря. Это новое видение должно отражать новую реальность и определить наилучшие условия для общего регионального развития.
Сказал представитель Румынии. В южной части Польши идет эвакуация из зоны наводнения, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
В подкарпатском воеводстве Польши эвакуировано около 1500 жителей города Ясля, расположенного на реке Вислока. Уровень воды в ней превысил максимально допустимый на 2,5 метра. Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома и в районах, расположенных недалеко от границы с Украиной. Мы призываем подчиняться приказам спасателей, пожарных и полиции и покидать территории, где есть реальная угроза жизни из-за разлившихся рек. К сожалению, на этот раз нам угрожает потоп, которого не припоминают и старожилы.
Загрожа нам вода, який хіба найстарші з вас не пам'ятаю.
Говорит один из спасателей. Вода повредила сотни домов, а также мосты и линии электропередач. Ситуацию усугубляют обильные дожди, которые, по прогнозам синоптиков, прекратятся в Польше только в конце недели. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Член руководства Евросоюза Хавьер Солана прибывает в Тегеран, чтобы представить новый международный пакет предложений по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Предложения были согласованы на прошлой неделе 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. И в заключение напомню об основных новостях. В России проходит Всемирный газетный конгресс. Сербия провозгласила независимость.
Это был выпуск «Последних известий». Его представил Валентин Барышников. В Москве 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». На Всемирном газетном конгрессе в Москве национал-большевики провели акцию протеста против подавления свободы прессы. Сербия объявила себя правопреемницей Союза Сербии и Черногории. Может ли назначение нового министра финансов США вызвать дальнейшее падение курса доллара? Эти и другие темы в очередном часе нашей программы. Итак, сегодня в Москве начал свою работу Всемирный газетный конгресс. На конгрессе побывал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, который сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте. Расскажите, что сегодня происходило.
Здравствуйте. Сегодня было церемониальное открытие этого конгресса. Действительно, в том здании, которое в старину называли Кремлевский дворец съездов, а теперь Государственный Кремлевский дворец в фойе, было совершенно не протолкнуться от издателей, редакторов, журналистов, всех, кто как-то связан с мировыми масс-медиа. Обещали Владимира Путина, да еще и с выступлением, поэтому, конечно, интерес был очень серьезный. И Виктор Лошак, главный редактор журнала «Огонек», сказал, что, в общем, конгресс показывает, что уже к России относятся по-новому.
Безусловно, самое главное, что мы уже не воспринимаемся миром, как какая-то африканская страна, которой нужно показывать компьютеры, рассказывать о каких-то банальных вещах, связанных со свободой слова. Это сам факт проведения этого конгресса здесь об этом говорит.
С другой стороны, российские редакторы оценивают проведение конгресса, конечно же, не все, как признание того, что Россия – это страна с достигнутой свободой прессы. Александр Пумпянский, главный редактор журнала «Новое время», считает, что вообще те, кто приехал, не слишком об этом заботятся.
Наша страна все еще считается страной, обладающей определенными признаками демократии, свободы печати. Процессы, которые здесь проходят, с моей точки зрения, проходят явно зажим свободы прессы. Телевидение уже все большие каналы. Теперь активно пресса, «Известия», последний пример. Вот те люди, которые здесь собрались, в этих тонкостях не очень разбираются.
Ну, вы слышали, что оба главных редактора говорили на фоне буквально гудения, шума. Действительно, гостей было огромное количество. И вот, наконец, спустя некоторое время они вошли в зал. Владимира Путина там не было. И еще два часа официальные представители Всемирной газетной ассоциации, которые проводят этот конгресс, а также Владимир Пиваков с Государственным филармоническим оркестром, развлекали пришедших как могли. Музыки было очень много хорошей музыки. Ну вот, наконец, появился Владимир Путин. Первые, кто его встретил, были действительно национал-большевики. Четыре юных активиста этой партии разбросали листовки. И моментально тут же их забрала охрана. Но, пожалуй, Владимир Путин, если он думал, что негативные проявления в его адрес или какие-то не слишком приятные на этом закончились, то он ошибался, потому что Гевин Орелли, президент Всемирной газетной ассоциации, в своем достаточно длинном выступлении практически все время критиковал состояние свободы слова в России.
Я должен сказать, что многие члены нашей ассоциации сомневались, стоит ли проводить Всемирный конгресс прессы в Москве. Вы без всяких сомнений знаете, что ваша страна и ваша администрация много раз были раскритикованы за установление, по многим сообщениям, контроля над масс-медиа и оказание влияния на них.
Гевин Орелли не остановился только на этом пассаже. Он в своей речи показал, что он знает в деталях состояние со свободой масс-медиа в России.
Почему государство в России до сих пор обвиняет в том, что оно создает атмосферу, в которой журналисты должны осторожничать и помнить о самоцензуре, чтобы не быть серьезно наказанными, если они вдруг перейдут черту? Или как быть с отсутствием независимого национального телевидения, все каналы которого прямо или косвенно контролируются властью? И в то время как известные газеты переходят под контроль финансовых и промышленных групп, лояльных власти, и прямо ею контролируемых, как можно спорить с утверждением, что олигархический контроль над масс-медиа просто поменяли на государственный?
Я скажу честно, впервые, пожалуй, за 7 лет вообще нахождения Владимира Путина у власти кто-то при публике под телекамеры 15-20 минут говорил ему критические замечания, находясь буквально в 10 метрах от него. Ну, Владимир Путин имел заготовленную написанную речь, и он отвечал по-своему.
Вот мы с вами собрались в этом зале, который когда-то назывался Дворцом съездов Коммунистической партии, а сегодня обсуждаем проблемы свободы слова и в достаточно критическом ключе мы, хозяева, слушаем наших гостей. Такого даже представить себе было невозможно совсем недавно, 10 лет тому назад, 12-15 лет тому назад. Правда, без большевиков здесь тоже в этом зале не обходятся. Но они же здесь в другом качестве.
Тут стоит добавить, что даже 15 лет назад именно человек, которого Владимир Путин называл своим духовным учителем, а именно Анатолий Собчак, именно в этом зале на съезде народных депутатов СССР вовсю уже критиковал существующие порядки. Но Владимир Путин сказал, что все равно трудности в 90-х были немалые.
Известно, что в 90-е годы на нарождающийся рынок российских СМИ пришли самые разные капиталы, в том числе те, которые с большой натяжкой можно было назвать прозрачными. У их хозяев нередко были свои, весьма далекие от потребностей общества интересы. В свободе прессы в тот период времени развития России стала угрожать уже не прежняя монопольная государственная идеология, а диктат олигархического капитала.
Конгресс будет развиваться еще два дня, без дня начала, вообще он рассчитан на три дня, и в ходе него будет масса круглых столов, например, такие названия «Взгляд в 2010 год», как газеты могут управлять поколением бесплатной информации, или, например, как относиться к появлению народной журналистики. Но первый день показал одну очень существенную вещь. Во-первых, то, что даже в Кремле Владимира Путина могут достать те, кто критикует его, скажем так, со стороны юной радикальной оппозиции, это национал-большевики, которые, в общем, при всей охране, которая была в Кремлевском дворце, туда проникли. И второе, это то, что влиятельные люди на Западе, в частности, главы издательских и редакторских ассоциаций, вполне отдают себе отчет, что все-таки в этом году происходит, и этот конгресс рассматривается как мероприятие, в общем-то, еще и из-за того, что в этом году Россия председательствует в Большой Восьмерке. Так вот, очень многие наблюдатели, выходя после первого дня конгресса, обсуждали этот момент. Если Владимиру Путину в Санкт-Петербурге предстоит столкнуться с таким же выступлением западных лидеров, как такое, какое он услышал сегодня от Гевина О'Рейли, то, пожалуй, эта Большая Восьмерка ему, во-первых, запомнится, а во-вторых, будет большим источником новостей.
Большое спасибо, Данила. Напомню, о работе Всемирного газетного конгресса в Москве рассказывал наш корреспондент Данила Гальперович. Московское время 17:15. Сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Судьба четырех российских дипломатов, похищенных в субботу в Багдаде, остается неизвестной. Парламент Сербии сегодня официально провозгласил независимость республики. В Индонезии официально снижено число жертв землетрясения на острове Ява 27 мая. По последним данным, погибли около 5800 человек. Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летний срок заключения в колонии в Чеченской области, вновь помещен в штрафной изолятор. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов направил в парламент Калмыкии представление о досрочном прекращении полномочий сенатора от этого региона Левона Чехмахчана. В якутском поселке Витим в результате резкого подъема воды в реке Лена подтоплены свыше 170 домов. В Узбекистане может быть закрыто представительство британской неправительственной организации «Партнерство ради развития». На центральной площади Петропавловска-Камчатского более 150 рыбаков разбили палаточный лагерь, протестуя против незаконного, по их мнению, распределения квот на вылов лосося. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21:00 по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по понедельникам это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Главные темы – открытие фестиваля «Кинотавр», итоги русских аукционов «Сотбис», выставка «Архмосква», обзор книжных новинок, интервью с известным скульптором Александром Цыгалем. Еще раз напомню, что эти и другие темы сегодня в «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 9:00 по московскому времени. Ну а сейчас вернемся к главной теме этого часа, международному всемирному газетному конгрессу, о давлении государства на средства массовой информации, о том, почему журналистов упрекают в коррупции и самоцензуре. Об этом сегодня в программе Анны Качкаевой «Смотрим телевизор» говорили обозреватели газеты «Коммерсант» Наталья Геворкян и ведущие программы «Вести недели» российского телевидения Сергей Брилев. Фрагмент этой беседы мы предлагаем вашему вниманию.
Сергей и Наталья, как бы вы ответили Всемирному конгрессу?
Я вот чем дольше работаю в журналистике, тем больше понимаю, что никто не может заставить человека включать цензуру внутри себя, выключать цензуру внутри себя. То, что изменилась ситуация с 99-го года, условно, там, даже с 2000-го, потому что она не сразу менялась, конечно, она изменилась. Конечно. Я думаю, что в первую очередь, наверное, Сергей это чувствует больше, чем я. А на газетном уровне все происходит гораздо проще. Просто газеты покупают.
И в то же время газеты покупают подписчик и читатель. Да. Газеты покупают. Да. Телевидение не покупают. Но... оно как бы есть. Помимо рассуждений о том, подконтрольно телевидение государственное, подконтрольно, конечно, подконтрольно, если посмотреть на основные федеральные каналы, кому они принадлежат, либо государству, либо Газпрому, который, пардон, 51% государства. Есть еще один для меня лично философский момент, заключающийся в том, что из-за того, что телевидение не покупает потребитель, ну, пока, по крайней мере, у нас нет кабеля, да, массового, и, соответственно, выбора осознанного нет, телевидение, оно есть вообще. Телевидение, в отличие от газет, по-любому, в любой стране, обязано быть более удобоваримым для всех.
Я считаю, что есть поводы для критики, конечно, да, безусловно. И я бы послушала, потому что и взгляд со стороны, и взгляд профессионального сообщества, вот что очень любопытно в этой ситуации.
Но президент, по-вашему, должен прислушаться? Во многих странах обижались президенты, когда выступали представители Всемирного конгресса.
Как в Южной Корее было, как мы вот сейчас выяснили. Если идти по пунктам, ну, скажем, коррупция. Буквально вчера у нас был материал из Волгограда, расписки в получении взяток волгоградскими чиновниками-депутатами и, действительно, к сожалению, журналистами, открытая история, да, заносили деньги за то, чтобы хорошо...
Да-да-да, прям ведомость показали, да, 48 да. УЕ, 150
ну, так что
УЕ.
Упрек,
ну, хорошо, Сергей, тогда самоцензура и государственное телевидение.
Я бы с огромным удовольствием видел бы в России побольше негосударственного телевидения, и даже если взять не частное телевидение, а вот негосударственное, общественное, я бы с огромным удовольствием видел. Поэтому вопрос, наверное, не столько даже о механизме взаимодействия этого государства со своими средствами массовой информации, сколько о природе государства.
Сереж, ну а вы можете сказать своему начальству, а начальство чуть выше, оно с ним видится, ну не надо, чтобы был запрещенный список тем и людей.
Аня, я обращаю внимание вот на какую штуку. Вот сказалось на этой социологии, да, нам, в принципе, вообще париться не о чем. Большинство зрителей нам доверяет и смотрит.
Тем не менее,
обратите внимание, что я, будучи представителем государственного средства массовой информации, в данный момент сижу в студии «Свобода» и с вами обсуждаю, не упиваясь чувством собственного величия по поводу того, что там большинство зрителей и так со мной, а всерьез с вами обсуждаю те недостатки, которые есть, и как бы нам, и еще и меньшинство, которое часто намного более активно думающее, и часто лучше образовано, как бы и ему тоже ублажить. В то же самое время не откажусь от этого дела, потому что это довольно принципиально для меня. Вы сами знаете, что в моем лице вы имеете человека, который, как никто, может быть, про это меньшинство думает. Но в то же время то, что я слышу в ответ от этого меньшинства на, как мне кажется, достаточно, по крайней мере, искреннюю мою работу, меня тоже заставляет, знаете, с некоторой опаской к этому меньшинству относиться.
Я просто не хотел, чтобы вы оправдывались. Это и
а я как раз сейчас, по-моему, очень четко обозначил свою позицию. Оправдываться мне не в чем. Как раз напротив. Я открыт к обсуждению того, чем недовольно меньшинство. Еще только хотелось бы, чтобы меньшинство, вот как я прихожу в студию «Радио Свобода» и дело обсуждаю спокойно, чтобы в ответ были не плевки, как я слышал, а давайте говорить.
С обозревателем газеты «Коммерсант» Натальей Геворкян и ведущим программы «Вести недели» российского телевидения Сергеем Брилевым беседовала моя коллега Анна Качкаева. Продолжаем программу «Время свободы». Парламент Сербии на внеочередном заседании сегодня провозгласил государственную независимость республики. На линии прямого эфира наш корреспондент в Белграде Айя Куги. Айя, здравствуйте. Расскажите, как проходила церемония?
На самом деле парламент Сербии проголосовал за декларацию, в которой констатируется, что Сербия стала правопреемницей бывшего так называемого государственного объединения Сербии и Черногории. Это дает Сербии право не требовать у других государств признания ее независимости и автоматически оставаться в ООН и других международных организациях. Вот на сегодняшнем заседании сербского парламента не присутствовали ни президент, ни премьер-министр Сербии. Этим власти продемонстрировали, что якобы ничего важного не произошло. А депутаты выступали с противоположных позиций. Кто-то восклицал Сербии, независимой Сербии, которая спустя 88 лет восстановила самостоятельность, а кто-то заявлял, что день сегодня грустный. К тому же ультранационалистическая радикальная партия отказалась голосовать. И получилось так, что в парламенте вначале не было кворума, и независимость так была восстановлена только при повторном голосовании. Никаких торжественных мероприятий в Белграде не планируется, даже флаг Сербии у парламента будет заменен тихо, без церемоний.
А скажите, а когда начнется процесс разъединения, как будет проходить этот процесс?
На самом деле процесс разъединения Сербии и Черногории уже начался. В отставку ушел президент общего государства Светозар Марович, он из Черногории. Армия также разделилась. На кораблях военно-морского флота, который остается в Черногории, подняты черногорские флаги. Вот в конце минувшей недели в Белграде были совершены изменения в командном составе, теперь уже сербских вооруженных сил. Вместо начальника генерального штаба, которым был черногорец, назначен серб. Вот и в течение недели Сербия из Черногории отведет своих солдат. Их там лишь около 300. Офицеры могут выбирать оставаться, служить в Черногории или вернуться в Сербию. Военное имущество уже полностью разделено по территориальному принципу. Однако черногорцы опасаются, что Сербия могла бы усложнять и оттягивать процесс раздела государственного имущества за границей.
Айя, а как вообще в Сербии реагируют на провозглашение независимости Черногории?
Люди в Сербии на развод с Черногорией смотрят как-то... С одной стороны, равнодушно, но одновременно и с обидой. А власти по-разному. Например, президент Сербии Борис Тадич посетил Черногорию сразу после референдума и заявил, что он признает ее суверенитет. Но он не поехал под Горицу на провозглашение самостоятельности Черногории. А премьер-министр Воислав Коштуница наотрез отказывается заниматься вопросом независимости Черногории. И поэтому неизвестно, когда Сербия будет официально признавать Черногорию.
Большое спасибо. Напомню, в прямом эфире была наш корреспондент в Белграде Айя Куге. Московское время 17:24. Программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
Может ли последовать за назначением нового министра финансов США падение курса доллара и финансовых рынков развивающихся стран? Расовая карта мэра Нового Орлеана. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели Белый дом известил об уходе в отставку с поста министра финансов Соединенных Штатов Джона Сноу и назначении на эту должность одного из самых уважаемых американских финансистов Генри Полсона, главу известнейшего инвестиционного банка Goldman Sachs. Это кресло, кресло министра финансов, одно из самых весомых в кабинете. Министр финансов традиционно считается главным хранителем доллара. Но почему-то эти министры не задерживаются в кабинете президента Буша, отличающегося, как известно, однолюбием. Генри Полсон в случае утверждения его кандидатуры Сенатом будет уже третьим министром финансов за последние 6 лет. Почему это кресло оказалось столь шатким в администрации Джорджа Буша? Я задал этот вопрос профессору Гуверовского института, экономисту Михаилу Бернштаму.
Дело в том, что первоначальная установка администрации президента Буша была не приглашать в это кресло представителя финансовых организаций, то есть людей с Уолл-стрита, а приглашать людей из реального сектора, из промышленности. Но этот опыт оказался не совсем удачным, потому что специалисты в отдельных отраслях промышленности могут не охватывать в целом всю экономику. Сейчас достигнут компромисс. Так же, как администрация президента Клинтона в конце концов остановилась на Роберте Рубине, а он как раз из той же компании Goldman Sachs, что и Генри Паулсон, нынешний министр финансов. Также администрация президента Буша снова вернулась к финансовым кругам, пригласила Генри Паулсона из компании Goldman Sachs. То есть опытным путем оказывается, что лучше иметь в качестве министра финансов финансиста.
Профессор, некоторые газетные обозреватели пишут, что президент Буш вводит в кабинет финансиста с безукоризненной репутацией, чтобы он защищал президента от обвинений в экономических провалах.
Экономических неудач президента Буша сейчас нет. Если мы посмотрим объективно на статистику, то просто лучше не бывает. Безработица упала до 4,6%. Один из самых низких исторических уровней безработицы в истории Соединенных Штатов. Экономика в первом квартале в годовом исчислении выросла на фантастические 5,3%. Снижается бюджетный дефицит. Растет заработная плата. Сейчас невероятно. Средняя заработная плата в час почти $17. То есть это 35 тысяч в год. Это огромный экономический успех. И ничего сделать лучше, в общем, министр финансов не может.
Но интересно, что известие о назначении нового министра финансов Уолл-стрит отметил большим падением курса акций и разговорами о неизбежном падении курса доллара. Почему?
Возможно, финансовые рынки ожидают дальнейшего падения долларов из-за общего настроения в финансовых кругах и от ожидания политики Министерства финансов. Дело в том, что Министерство финансов может выбросить на рынок большие долговые обязательства и за счет этого снизить курс доллара. Очень важно, что ожидается от отношений между долларом и китайской валютой юанем. Дело в том, что одна из причин появления господина Паулсона в том, что у него давние связи с Китаем. Ожидается, что он сможет оказать влияние на китайское руководство по ревальвации, то есть подъему курса юаня. Тогда снизится курс доллара по отношению к юаню. А поскольку уже сейчас Китай в объеме мировой торговли занимает огромное место, то это может привести к снижению курса доллара на всех мировых рынках по отношению ко всем мировым валютам.
Многие финансисты ожидают оттока капитала из акций развивающихся стран, феноменально взлетевших за последние 3 года, и говорят, что цены на главный экспорт этих стран, природные ресурсы, скорее всего, завышены.
Судя по всему, рынки развивающихся стран, финансовые рынки, переоценены, и действительно может начаться серьезная корректировка.
В том числе и России.
Разумеется, падение цен на нефть и падение цен на природные ресурсы, если оно произойдет, или даже их стабилизация, отрицательно отразится. Кроме того, Россия, как все маленькие рынки, в смысле финансовой величины в мировом портфеле акций, отражает движение потоков капитала, когда рынки падают в Соединенных Штатах, и крупные инвесторы, такие как пенсионные фонды, взаимные фонды, уходят из акций, то немедленно они, естественно, уходят из акций развивающихся стран и из таких стран, как Россия. То есть каждый раз, когда идет движение вниз, то Россия на вершине списка того, откуда будут деньги уходить.
О том, с чем придется столкнуться новому министру финансов США, я говорил с профессором Гуверовского института Михаилом Бернштамом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый выпуск программы, который начнется в 20 часов по московскому времени, проведет сегодня мой коллега Андрей Шар. И среди тем сегодня это судьба российских заложников в Ираке, Всемирный газетный конгресс, который открылся в Москве, протесты против НАТО в Крыму и патовая ситуация после выборов в парламент Чехии. И напомню еще раз, что итоговый выпуск программы «Время свободы» в нашем эфире в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Судьба четырех российских дипломатов, похищенных в субботу в Багдаде, остается неизвестной. Как сообщил консул России в Ираке Александр Полипов, никакой информации о местонахождении дипломатов пока нет. Парламент Сербии сегодня официально провозгласил независимость республики. Два дня назад Черногория вышла из Государственного союза с Сербией. В Индонезии официально снижено число жертв землетрясений на острове Ява. 27 мая, по последним данным, погибли около 5800 человек. Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летний срок заключения в колонии в Читинской области, вновь помещен в штрафной изолятор. Как сообщается, экс-глава ЮКОСа получил взыскание за нарушение правил внутреннего распорядка колонии. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов направил в парламент Калмыкии представление о досрочном прекращении полномочий сенатора от этого региона Левона Чехмахчана. Предположительно, это связано с коррупционным скандалом, в котором фигурирует имя сенатора. В якутском поселке Витим в результате резкого подъема воды в реке Лена подтоплены свыше 170 домов. Более 70 жителей эвакуированы. Превысив критическую отметку почти на метр, вода в реке продолжает подниматься. В зоне наводнения находится свыше 4000 человек. На центральной площади Петропавловска-Камчатского более 150 рыбаков разбили палаточный лагерь, протестуя против незаконного, по их мнению, распределения квот на вылов лосося. Акция объявлена бессрочной. В Узбекистане может быть закрыто представительство британской неправительственной организации «Партнерство ради развития». Соответствующее предупреждение передало сегодня Министерству юстиции Узбекистана. По его информации, в ходе проверки были выявлены нарушения законодательства. Хавьер Солана прибывает сегодня в Тегеран, чтобы представить новый международный пакет предложений по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Еще одна важная сегодняшняя тема. В России нет независимого телевидения, а многие газеты контролируются государством. Об этом заявил президент Всемирной газетной ассоциации Гейвин О'Рейли на проходящем в Москве Всемирном газетном конгрессе. С этим событием связан наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Какие газеты вы читаете и почему? Спрашивала прохожих на улицах Томска наш корреспондент в этом городе Мелани Бачина.
Комсомолку, Спорт-экспресс. Как бы интересно знать новости последние. Ну, аргументы и факты еще временами, когда удается, скажем так, где-то где-нибудь взять или купить там по настроению. Раньше вечерний Томск выписывали, сейчас не выписываю. Как-то там все такое размыто, расплывчато. И, ну, не нравится, в общем, единственное.
Газеты? Мало читаю газет. Ну, мне кажется, что они неинтересные, честно говоря. Продают очень много газет, а, скажем, многие газеты дают информацию не совсем правдивую. Ну, там, скажем, желтая пресса. Ну, это на мой взгляд. А выписываю «Томский вестник». Ну, поскольку это наша газета.
Ой, очень редко. Мне некогда сейчас. Ну, я вообще редко читаю газеты. Я читаю книги в основном. Не знаю, мне кажется, мало чего интересного пишут.
Нет. Телевидение есть. Ну, газеты в целях только рекламной цели. Все читаешь. принципе. Ну, что-то там, последние новости.
Какие газеты вы читаете и почему?
Журналы больше читаем, а не газеты. Потому что не знаю, потому что в них содержится интересная информация. Вот я читаю журнал «Секрет фирмы», например, или «Ньюсвик» русский. Вообще английский язык я учила, и поэтому захожу на сайт «Нью-Йорк Таймс» газеты. И «Ведомости» стали выпускать вложения в «Нью-Йорк Таймс». Но у нас в Томске этого нет, очень жаль. Вот.
Да почти не читаю. Ну, потому что там все очень плохо написано. Грустно становится после этого. Новости там какие-то все очень такие. Не люблю читать. Местные вообще это ужас какой-то, на самом деле. Новости ужасные. Читать не хочется. Я лучше в интернете все прочитаю. Но, на самом деле, может, действительно, это более доступный для меня способ получения информации. Может, поэтому меня бумажные газеты, в принципе, не интересуют.
Нет, не читаю. Ну, не читаю. Нету такого желания. Смотрю телевизор, достаточно других средств информации, интернет, например, а газеты нет.
Мне кажется, там не всегда достоверная информация, поэтому почти не читаю. Не то чтобы касаемо Томска, а вообще как бы в общем. То есть неизвестно, насколько она стопроцентная эта информация. Ну, не знаю, как-то так получается. В газетах одно пишут, а наяву другое.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, какие газеты вы читаете и почему.
Опрос провела наш корреспондент в Томске Мелани Бачина. Московское время 17:35. Сейчас в программе «Время свободы» панорама культурных событий. У микрофона обозреватель Дмитрий Волчек.
Комедия «Незваные гости» собрала больше всего наград на церемонии вручения кинопремий американского телеканала MTV. Зрители наградили фильм Дэвида Добкина в трех категориях, в том числе «Лучший фильм». Лучшим исполнителем назван Джейк Гилленхал, сыгравший в фильме «Горбатая гора», а его поцелуй с Хитом Леджером зрители сочли лучшим поцелуем года. Главным злодеем назван Хейден Кристенсен, исполнитель роли Дайта Вейдера в третьей части «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Особой наградой и призом поколения MTV отмечены заслуги комика Джима Керри. В марокканском городе Фес открылся 12-й всемирный фестиваль духовной музыки. В нем участвуют музыканты из Сирии, Ирана, Индии, Японии, Тибета, Азербайджана и других стран. Темой фестиваля в этом году – гармония. На открытии прозвучали произведения Моцарта и Рамо в исполнении одного из самых известных в мире оркестров старинной музыки – Лезар Флорисан «Цветущее искусство» под управлением Уильяма Кристи. Концерты проходят в залах дворца Баб-Макина и на открытом воздухе. Завершится фестиваль 10 июня концертом музыканта из Мали Салифа Кейте. Фильм «Код да Винчи» продолжает лидировать в мировом прокате. Общие сборы за три недели составили 172 миллиона долларов в США и Канаде и 410 за рубежом. За минувший уикенд экранизация бестселлера Дэна Брауна возглавила кассовый рейтинг в Японии, Италии, Германии, Аргентине, Новой Зеландии и еще шести странах. Суммарная выручка от продажи билетов за три дня – 52 миллиона долларов. Компания Sony предсказывает, что в ближайшие дни прибыль от заграничного проката превысят рекорды фильмов «Человек-паук» и «Человек-паук 2» – 417,9 и 410,5 миллионов соответственно. И таким образом «Код да Винчи» станет самой прибыльной картиной, выпущенной этой компанией на мировой рынок. Между тем, Пакистан объявил о запрете демонстрации фильма в связи с протестами как христиан, так и мусульман, живущих в стране. В Калифорнии на 52-м году жизни скончался музыкант Уинс Уэлник. Уроженец Аризоны, в начале 70-х Уэлник приехал в Сан-Франциско и играл в группах Beans и Tubes. Славу ему принесло участие в легендарной группе Grateful Dead. Он стал ее последним клавишником. После распада Grateful Dead Уэлник основал собственную группу Missing Man Formation.
Это была панорама культурных событий, которую для программы «Время свободы» подготовил наш обозреватель Дмитрий Волчек. В Москве 17:37.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Челябинской области в России на комбинате «Маяк» с 1977 года работает завод по переработке отработавшего ядерного топлива атомных электростанций. Радиоактивные отходы этого производства уже почти 30 лет сливаются в открытые водоемы Теченского каскада. О последствиях этой деятельности комбината «Маяк» сегодня, во Всемирный день охраны окружающей среды, моя коллега Марина Катас беседовала с руководителем энергетического департамента «Гринпис России» Владимиром Чупровым.
Иск против комбината «Маяк» и против его директора рассматривается в российских судах уже достаточно давно. В какой стадии находится сейчас разбирательство?
Будет как минимум два иска, соответственно, два судебных разбирательства, когда дело почти доходило до суда. Это первое, иск по правомерности выдачи лицензии «Маяку» на сброс радиоактивных отходов в окружающую среду. Этот иск велся в Москве, он был инициирован нашими коллегами в Челябинске, движением за радиационную безопасность. И второй иск, дело, вернее, инициированное Генеральной прокуратурой против персонально генерального директора этого же «Маяка», господина Садовникова, который нес административную и всю остальную ответственность за то, что происходит на этом печально известном заводе. Насколько нам известно, по второму делу в связи с амнистией, которая была инициирована Государственной Думой в связи со столетием ее образования, господин Садовников подпал под условия амнистии, то есть ему 60 лет, и он написал заявление на амнистию, то есть фактически признав, что действительно есть проблемы, что дело, которое было инициировано Генеральной прокуратурой, имело под собой основания, а именно сброс в 2001-2004 году годах радиоактивных отходов в огромном количестве. Речь идет о десятках миллионов кубометров в окружающую среду, в данном случае в реку Теча. Можно считать, что дело прекращено, не дойдя до суда.
То есть сегодня господин Садовников избавлен от судебного преследования, но вопрос о том, допустим ли сброс радиоактивных отходов в Течский каскад водоемов, остается открытым, как я понимаю.
Действительно, вне зависимости от того, что решил суд, принял амнистию, не принял амнистию, проблема осталась. Сбросы продолжаются. Такова технологическая суть процесса переработки отработавшего ядерного топлива, что избежать сбросов невозможно. На сегодня в мире 5 таких крупных производств. Это во Франции, в Великобритании, в России, в Индии и в Японии. И везде идет сброс радиоактивных отходов. Недавно запустили в марте буквально завод в Ракаше в Японии. Мощнейший комплекс. Уже первые сотни кубометров радиоактивных отходов по технологии, которые регламентированы, уже начали поступать в Тихий океан. То есть проблема не решается технически. И, кстати, вот недавний кризис и скандал с попаданием жидких радиоактивных отходов во Франции, в Нормандии и в Шампани, в грунтовые воды, тоже связан с переработкой отработавшего ядерного топлива. Потому что хранить вот то огромное количество жидких радиоактивных отходов, которые образуются при переработке отработавшего ядерного топлива, очень сложно. Отсюда вот те самые протечки. Ну, не говоря о том, что регламентные выбросы и сбросы, они просто вот сами по себе отдельно живут, и про них пока еще вообще никто не говорит.
Но вся деятельность комбината «Маяк» построена на том, что комбинат периодически получает лицензию на деятельность, связанную с радиохимической переработкой облученного ядерного топлива. И были случаи, когда Госатомнадзор отказывал в декабре 2002 года «Маяку» в выдаче лицензии. Потом в 2003 году был назначен другой начальник Госатомнадзора, и лицензия «Маяком» была получена. А в 2004 году была выдана лицензия сразу на 3 года, то есть до 1 марта 2007 года, то есть еще один год, «Маяк» может работать, и у него есть лицензия на эту деятельность. Но через год будет пересмотрено отношение к работе этого комбината?
На сегодня государственная политика такова, что никто не собирается сворачивать вот ту опасную деятельность по переработке отработавшего ядерного топлива. Через год эта лицензия вновь будет продлена на 1, на 2 или на большее количество лет. Ситуация, которая бы нас устроила, ну, нас это, прежде всего, население, которое проживает вблизи вот этого производственного комплекса ядерного, это то, что Россия бы отказалась от переработки отработавшего ядерного топлива. Но этого, скорее всего, не произойдет. Существует еще марсианский сценарий, что вот прилетят марсиане, привезут какую-то технологию супер, и будет нулевой сброс. То есть цикл станет замкнутым. Это вот из серии таких утопий, в принципе, через год, там, через два, таких технологий достичь нельзя. Благополучно Франция ее не может достичь. Японцы не могут достичь. Англичане. Почему через год, через два нам говорят, что будет прекращен сброс? Этого не будет.
То есть фактически мы можем сказать, что несмотря на все судебные разбирательства и на обвинения со стороны Генеральной прокуратуры, комбинат «Маяк» работает и будет продолжать работать, и будет продолжать работать после марта 2007 года, поскольку установка руководства Российской Федерации на переработку отработавшего бывшего ядерного топлива, а следовательно, радиоактивные отходы будут по-прежнему сбрасываться в Тетчинский каскад.
Да, действительно, после марта 2007 года, когда закончится срок действия нынешней лицензии, в соответствии с государственной политикой, направленной на продолжение переработки отработавшего ядерного топлива, сброс будет продолжаться, будет выдана соответствующая лицензия, и радиоактивные материалы будут продолжать поступать в окружающую среду и воздействовать на население Российской Федерации.
То есть никакого решения проблемы Тетчинского каскада пока не предвидится?
Кардинального решения проблемы Тетчинского каскада, которое заключалось бы в прекращении переработки отработавшего ядерного топлива, кстати, экономически убыточного, не предвидится. Предвидятся такие паллиативные решения, например, укрепление дамбы, той самой 11-й дамбы, которая стоит в качестве последнего рубежа, сдерживает нависание вот этих масс радиоактивной жидкости от попадания в окружающую среду. Предполагается усилить эту 11-ю дамбу, предполагается решить проблемы с фильтрацией жидких отходов через тело дамбы, ну, еще какие-то технические мероприятия на самом комбинате, поставить фильтры, еще что-то. Но, в принципе, эта проблема не решает, даже если мы поставим фильтры. Сами фильтры являются источником радиоактивного загрязнения. Сегодня, например, то, что сбрасывается в Тетчинский каскад водоемов, это прежде всего радиоактивность, которая получается вот с этих самых фильтров. Они сами загрязнены, вот с ними что-то надо делать. Их промывают, и вот эту воду сбрасывают в окружающую среду. Кольцо замыкается в этом случае. И мы всегда призывали, что давайте прекращать переработку отработавшего ядерного топлива, тем более, что она экономически нерентабельна.
Напомню, что это был руководитель энергетического департамента экологической организации Greenpeace Россия Владимир Чупров. Вопрос ему задавала моя коллега, обозреватель Радио Свобода Марина Катес. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В России нет независимого телевидения, многие газеты контролируются государством, заявил президент Всемирной газетной ассоциации Гейвин О'Рейли на проходящем в Москве Всемирном газетном конгрессе. Судьба четырех российских дипломатов, похищенных в субботу в Багдаде, остается неизвестной. Парламент в Сербии официально провозгласил независимость республики. В Индонезии снижено число жертв землетрясения на острове Ява 27 мая. Снижены официальные данные. По последним данным, погибли около 5800 человек. Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летний срок заключения в колонии в Читинской области, вновь помещен в штрафной изолятор. Как сообщается, он получил взыскание за нарушение правил внутреннего распорядка колонии. Председатель Совета Федерации России Сергей Миронов направил в парламент Калмыкии представление о досрочном прекращении полномочий сенатора от этого региона Левона Чехмовчана, задержанного по подозрению в получении крупной взятки.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Панорама новостей экономики продолжит программу «Время свободы». У микрофона Иван Трифилов.
Российские власти должны сохранить контроль в стратегических компаниях, а все остальные могут и должны быть частной собственности, заявил первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев. Государство, по его словам, является далеко не самым эффективным собственником, поэтому оно должно присутствовать только в определенных и критически важных для обеспечения безопасности страны компаниях. Среди них Дмитрий Медведев выделил газовый концерн «Газпром», а также компании оборонной и атомной промышленности. Вместе с тем, российские власти уже определили перечень отраслей экономики, приток частных инвестиций в которые для них был бы наиболее желателен, говорит руководитель экспертного управления президента Аркадий Дворкович.
Это современная энергетика, это современные коммуникации, это авиакосмический сектор и это интеллектуальные услуги. Вот эти вот четыре сектора, с нашей точки зрения, могут обеспечить России экономический прорыв и высокие темпы роста в долгосрочную перспективу.
Российский концерн «Газпром», не испытывая дефицита газа для поставок как в страны Европы, так и на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил первый вице-премьер Дмитрий Медведев, занимающий также пост председателя Совета директоров «Газпрома». Он сказал, что никто и никогда не говорил о том, чтобы перенаправить весь газ, предназначенный для европейских потребителей, на рынки Китая, Индии и Японии. Между тем, ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что концерн может пересмотреть свою экспортную политику в случае искусственного ограничения его деятельности в странах Европы.
Будут вводиться искусственные ограничения на роль российского газа в рамках нашей стратегии развития ресурсной и транспортной системы. Нам ничего другого не останется, как ускоренным образом развивать альтернативные, не в смысле замещения, а в смысле размещения дополнительных объемов газа в рынке Соединенных Штатов Америки и Юго-Восточной Азии.
Президент Владимир Путин подписал поправки в законодательство о создании в России особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Для компаний, которые будут работать в таких зонах, закон устанавливает налоговые льготы, а также распространяет на них порядок применения законодательства об иностранных инвестициях, предусмотренный для других видов особых экономических зон промышленно-производственного и технико-внедренческого типа. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Юрий Жданов считает, что перечень туристско-рекреационных зон не будет обширным.
На мой взгляд, не позже середины лета мы поймем, сколько же в России появится туристско-рекреационных зон. Их будет очень мало. Мы на сегодняшний день имеем под 40 заявок, которые еще оформлены в предварительном порядке. 40 регионов Российской Федерации будут заявляться на туристско-рекреационные зоны. На финише останутся самые лучшие. Их будет 2, 3, ну, может быть, 4.
Японский автомобильный концерн Nissan намерен 13 июня подписать соглашение с российскими властями о строительстве под Санкт-Петербургом своего автосборочного завода. Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. По данным российской стороны, инвестиции в этот проект составят 200 миллионов долларов, а максимальная мощность завода – 50 тысяч автомобилей в год. Планируется, что первая очередь предприятия будет запущена в октябре 2008 года. О том, какие модели Nissan намерен собирать в России, пока ничего не сообщается. Эксперты считают, что в перспективе доля автомобилей иностранных компаний на автомобильном рынке России будет увеличиваться наиболее быстрыми темпами. При этом аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров ссылается на показатели прошлого года.
Российские марки составили порядка 49%. Иномарки, которые были собраны в России, составили 8,5%. Импортные иномарки, то есть которые были завезены и произведены за рубежом, где-то 27%. Ну и остальное, 15% это именно поддержанные иномарки. То есть порядка 9% это иномарки, которые собраны в России. К 2010 году эта доля должна увеличиться однозначно за счет сокращения доли российских иномарок и, наверное, за счет снижения поддержанных иномарок.
Немецкая компания Siemens планирует до конца 2006 года создать в Саратове и Казани два совместных предприятия по производству электротехнических деталей для российской компании «АвтоВАЗ», заявил представитель немецкой стороны. Одно из предприятий, по его словам, будет организовано на базе Саратовского электротехнического завода, и оно будет специализироваться на выпуске электротехнической продукции. Предприятие в Казани по планам начнет производство энергораспределительных шкафов. Авиационные власти России и Испании договорились о снятии ограничений на количество авиакомпаний, выполняющих регулярные полеты между странами, сообщили представители Российского министерства транспорта. Сейчас это министерство начинает рассмотрение заявок национальных авиаперевозчиков, претендующих на организацию регулярных полетов в Испанию. Япония, а также 4 страны бывшего Советского Союза – Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан – договорились изучить вопрос о создании новых путей доставки нефти и природного газа из Центральной Азии на мировые рынки через Афганистан к Индийскому океану. Как отмечает японская печать, Токио считает этот проект своего рода противовесом усиливающемуся влиянию в регионе России и особенно Китая. Курс доллара на сегодня 26 рублей 89 копеек, на завтра 26.71. Евро сегодня стоит 34 рубля 44 копейки, курс на вторник 34.58. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Панораму новостей экономики представил Иван Трефилов. В Москве 17 часов 52 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» как Рэй Нейгин вновь стал мэром Нового Орлеана. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. конце прошлой недели второй раз в должность мэра заступил Рэй Нейгин. Церемония его приведения к присяге проходила в том самом спортивном комплексе, где несколько дней спасались от наводнений десятки тысяч новоорлеанцев. Условия их жизни, как известно, были исключительно тяжкими. Кое-кто говорит, что там царил закон джунглей, за что многие винили мэра Нейгина. Тем не менее, он вновь стал мэром Нового Орлеана и обещает отстроить город во всей его красе. Слово Алану Давыдову.
Через 9 месяцев после жесточайшего урагана Катрина, принося присягу мэра на второй срок вместе с новыми членами городского совета Нового Орлеана, 49-летний Рэй Нейгин источал оптимизм. У нас есть возможность снова продемонстрировать новоорлеанское чудо. Вся страна наблюдала за нами в самый критический для нас момент. Сейчас Америка готовится увидеть нашу чудесную силу в ходе восстановления города, который является уникальной сокровищницей культуры. Рэй Нейгин выходец из креольской семьи, бывший вице-президент компании кабельного телевидения и ярый демократ. В первый срок своей работы мэром Нового Орлеана Рэй Нейгин обрел репутацию неутомимого борца с коррупцией среди городских чиновников. Однако во время урагана Катрина осенью прошлого года Нейгин, не сумевший экстренно организовать спасательные работы, шумом начал искать виновных на стороне. Он, например, всячески пытался представить дело так, что в провалах с эвакуацией тысяч граждан и в несвоевременной помощи полузатопленному городу виноваты преимущественно штатные и федеральные власти, но никак не он сам. Во время майских выборов мэра Нейгину противостояли 23 соперника, в том числе кандидат в основном белого электората, вице-губернатор штата Луизиана Мич Лэндрю. Нейгин выиграл эти выборы у Лэндрю во втором туре 52% голосов против 48%. По замечанию самого мэра, он победил, бросив вызов традиционным суждениям. Насколько закономерна его победа? Говорит новоорлеанский политический аналитик Грегори Геймер. С учетом его слабой позиции в первом туре выборов, это примечательная победа. Но хочу отметить, что Новый Орлеан населен преимущественно афроамериканцами, как до, так и после урагана Катрина. И этот фактор усиленно эксплуатировался Нейгином в его предвыборной кампании. Например, он назвал Новый Орлеан «шоколадным городом», явно намекая, что он прежде всего афроамериканский выдвиженец. Но, на мой взгляд, очень важно, что в конце концов в мэры прошел кандидат, наилучшим образом соответствующий демографическому портрету города. Иначе бы мы имели очень сложную ситуацию. Сейчас, выиграв второй срок, Нейгин говорит о ясном видении будущего. Думаю, мне предоставляется возможность войти в историю мэром, который, возглавляя Новый Орлеан в период грандиозного восстановления, ликвидирует множество существовавших до урагана проблем, таких как упадок, преступность и удручающее состояние общественных школ. Нейгину предстоит возглавить один из самых трудных в истории Соединенных Штатов восстановительных проектов. Эта миссия включает выбор наилучшего варианта перестройки Нового Орлеана, в котором десятки жилых кварталов стали необитаемы после исхода половины населения из города, разрушенного ураганом Катрина. Между тем, еще нет полной ясности, из каких источников будет финансироваться это восстановление.
Рассказывал Алан Давыдов. Поделиться своими соображениями относительно неожиданной победы мэра, которого обвиняли в коррупции, в беспомощности, в разжигании расовых страстей, я попросил социолога, профессора Мичиганского университета Владимира Шлепентоха.
Он грамотный политик. Он хорошо понимает настроение афроамериканского населения в Новом Орлеане, для которого расовый фактор оказался намного сильнее, чем другие соображения. А выборы американские показывают, что расовый фактор, несмотря на существующую, так сказать, политическую корректность в Соединенных Штатах, играет огромную роль. Это некий международный феномен, при котором население в разных странах мира, и в Соединенных Штатах, и в России, и во Франции, и в других странах, в общем, исходит из того, что коррупция – это неизбежный спутник политической жизни, и во многих случаях избиратели не принимают в расчет завязки их кандидатов в коррупционной деятельности. Это грустный, но универсальный факт.
Профессор, удивителен и еще один пример. Ведь в свое время вашингтонцы избрали в четвертый раз мэром столицы откровенного популиста, пойманного на употреблении наркотиков. Напрашиваются ассоциации с Россией, где дебатируется идея отказа от выборов мэров, дабы не допустить в городские головы людей недостойных.
Может быть, назначение в какой-то степени и поможет бороться с коррупцией, хотя, мне кажется, российский президент не очень активен в этой сфере деятельности. Но вместе с тем отказ от демократических принципов, отказ от выборов мэров, а после отказа от выборов губернаторов, это существенный удар по слабой демократии в России.
А есть ли, по-вашему, вообще неотразимый аргумент в пользу назначения мэров?
Конечно, нет. Потому что мы здесь наблюдаем обычный конфликт ценностей, но ценность демократии настолько велика, что вряд ли можно оправдать этот отход, еще один отход в России от этого принципа.
говорил профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – итоги парламентских выборов в Чехии. Победа правых с минимальным преимуществом. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.